Я сегодня хочу продолжить говорить о благодати. То, что мы говорили в прошлый раз, чувствую, что где-то чего-то недокончено. А вообще о благодати можно говорить бесконечно долго, потому что это суть всего. Благодать настолько многогранна, настолько красива, настолько неописуема, что я, думая об этой теме, понимаю, что своим ограниченным умом я могу просто испортить или недосказать того, чего она значит, или то, чего она стоит. То, чем благодать является на самом деле. В прошлый раз мы говорили о благодати Рождества. Красота в том, что в самом определении, да, если вы помните, что благодать – это незаслуженное Божье благорасположение или доброта Бога к тем, по направлению к тем людям, которые заслуживают осуждения, заслуживают наказания. И мы это видели из Писания. Мы видели Божью благодать в избрании ничего не значащих людей. Мы говорили о четырех грешных женщинах, которые стали прабабушками нашего Спасителя. И если бы люди выбирали людей для такой почетной должности, ну, мы знаем, что вот эти четыре точно бы не попали в список. Я не хочу унизить женщин и возвеличить мужчин. Я ничего не говорил об Аврааме, с которого начинается родословие в Евангелии от Матфея. Разве Авраам не заслуживает порицания? Разве в его жизни не было того, что ему нужно было бы проще вычеркнуть его из генеалогии? Как насчет его внука Иакова? Это еще тот парень был. И если мы просмотрим многие имена, мы увидим, что причина, по которой они оказались в Божьей семье, одно слово – благодать, незаслуженное Божье благорасположение к тем, кто заслуживает осуждения. Благодатью вы спасены. И сегодня мы будем продолжать говорить о благодати. О благодати той воплощенной в Иисусе Христе, который пришел и не просто заявил о себе «вот я», а о той практической благодати, которая достигает людей. То, что мы читали в Матфея в первой главе, что по благодати этот Божий Сын пришел в мир людей. Кстати, сколько нужно, столько буду акцентировать и повторять. Он не пришел в мир падших ангелов, и Он не дал им благодать. И Он оставил их по справедливости быть в том состоянии, в котором они оказались, согрешив против Бога. Поэтому Бог всегда работает в двух категориях. Он так себя проявляет. Первое, обязательное, это справедливость. И Он в данном случае к согрешившим ангелам ее именно и применил. С другой стороны, необязательное, избирательное, исходящее из Его доброго сердца. Это благодать к тем, кому Он хочет ее проявить. Поэтому Он пришел в наш мир, далекий, непонятный, таинственный, великий, славный и одновременно страшный, стал близким, понятным, радостным, милостивым, обитающим среди нас. И апостолы говорят, и мы видели славу Его как единородного от Отца. И это благодать. Это благодать. Сегодня мы поговорим с вами о практической благодати в истории жизни апостола Павла. Мне хотелось бы, чтобы, сосредоточившись на его жизни, мы посмотрели на те моменты благодати, которые коснулись его сердца, его жизни. Это его история, это его жизнь, это его личное отношение с Богом, но там очень много общего, то, что касается нас с вами. Я хочу, чтобы вы были внимательны к этому слову, чтобы вы могли каким-то образом, когда мы будем рассматривать жизнь апостола Павла и ту благодать, которая посетила его, пришла в его жизнь, вы могли сказать, в моей жизни точно так же. В конце концов, мы сделаем вывод, что из всего этого? Как я должен реагировать на эту благодать? Что она должна приносить в мою жизнь? Потому что, когда Бог приходит в жизнь человека, кстати, скажу, что меня удивляют те христиане, которые говорят, а я не помню, когда я покаялся. Я вообще, что это, особо важное событие? Вот проехали. Ну, вот в церкви, да и все, радуйтесь, что я здесь. Вы бы так могли сказать, если бы вас мертвого с дна моря подняли? И врач попробовал, проверил пульс, сказал, все, конец ему, он мертв. Вызывайте других людей, чтобы увозили его там на вскрытие. И вдруг кто-то пришел и оживил вас. Вы встали, стряхнули с себя песочек, взяли полотенце, пошли домой. И дома спрашивают, ну как отдохнул? Да ничего, нормально все. Вы бы орали от восторга. Вы бы не умолкали во все дни своей жизни. И вы бы не о себе говорили. Какая польза вам или честь вам? Не просто польза, а честь вам от того, что вас откачали и спасли. Вся слава и честь тому, кто спас вас, не так ли? Он центр восхищения. И когда христиане говорят, что это обычное событие, мне кажется, вы что-то пропустили. Или чего-то вообще недополучили. Может быть, вас обманули. Сказали, приди к Иисусу Христу или в церковь, или стань христианином, прими крещение, участвуй в заповедях вечери Господней, и ты будешь спасен, будешь на небесах. Это ложь. Когда Бог посещает благодатью своей человека, входит в его жизнь, это не просто реформация и революция, это не просто видоизменение чего-то. Это Библия называет новое творение, новая жизнь. Новая жизнь по смыслу, по качеству, по красоте, по воспроизводимости из сердца человека. Это абсолютно новая жизнь, в центре которой Христос. И вот почему этот человек, Павел, захватывает мое внимание в том, что он, в Писании сказано, пример искупления по благодати в его жизни. Есть очень много людей, которые были спасены. Но мне кажется, этот человек – самая яркая личность, в которой так много, кстати, он так много говорит о благодати, больше всех. И вы поймете, почему. Наверное, потому что кому много прощается – тот много любит. И, наверное, если спасли того, кто уже был мертв на дне моря или озера, или тот, кто только тонул, и его спасли, не дали утонуть, наверное, разница между ими двумя будет ощущаться. Так вот, кто вы? Считаете себя утонувшими, и вас воскресили, спасли? Или просто чуть-чуть где-то барахтались в водичке, и считаете, что вам не дали утонуть, и невеликое дело, сам бы выгреб на берег. Поэтому благодать пришла в этот мир задолго до пришествия Христа, и она формировала людей, генеалогию для того, чтобы он пришел. И когда он пришел, эта благодать явилась спасительная, научающая, славная. Закон пришел от Моисея, благодать и истина пришли через Иисуса Христа. От Него благодать на благодать. Это человек, о котором мы сегодня будем с вами говорить, на себе испытал всю красоту многогранной, потрясающей благодати. Откройте, пожалуйста, со мной текст Нового Завета, 1 послание Тимофею, 1 глава, с 12 по 17 стих. Давайте мы прочитаем этот отрывок, 1 послание Тимофею, 1 глава, с 12 по 17 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь, слава во веки веков. Аминь». Вот такой отрывок помещен в этом послании. Дорожа временем, я вот ограничусь просто тем, что я приготовил. Не буду говорить о контексте написания, кому писал, зачем писал. Я просто хочу, чтобы мы сосредоточились вот на этой части, где Павел говорит о благодати. Может быть, кто-то нашел бы больше, может быть, меньше, но я нашел 8 проявлений спасающей благодати в жизни апостола Павла. На каких-то мы остановимся дольше, на каких-то мы просто обозначим, озвучим их для того, чтобы увидеть спасительную, действенную силу Божьей благодати в жизни этого великого человека. Первое проявление вот этой славной благодати в жизни человека – это то, что благодать находит человека или избирает человека. Пока вы будете смотреть тот или иной текст, я хочу вам сейчас сказать, что некоторые тексты я буду брать не из этого послания, но те, что касаются апостолу Павлу. Разумеется, что по этой причине существует множество его посланий, потому что он все не мог уместить в одно какое-то послание. Поэтому все, что Павел говорил о себе или говорил о благодати, о каких-то ее оттенках, я хочу, чтобы мы вот могли обращаться к этим текстам. Итак, вот то, что касается благодати, которая находит человека. Откройте, пожалуйста, или запишите себе Галатам, 1 глава, 15 стих. Вот что Павел говорит об этой славной части благодати. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей», и вот фраза, «призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего». Я хочу, чтобы мы одинаково мыслили и понимали, и давали терминологии тоже определение и понимание то, что Бог мыслит, понимает и воспринимает, и точно так же, как апостол это воспринимал. Посмотрите, с чего он начинает свою историю. Пусть не в этом отрывке, но тогда, когда он рассказывает о себе, как я появился в христианском контексте, как я вообще стал верующим человеком, верующим с точки зрения Бога, он говорит, «Бог избрал меня по благодати еще от утробы мамы моей». Посмотрите на славу Бога и примените это к себе. Когда ваши родители понятия не имели, какой будет ваша судьба, когда они думали, как придумать вам имя, когда они понимали, вот родился еще один спиногрыз, да, может быть, вы были лишним человеком в семье, ну, по крайней мере, я мог бы о себе так сказать, да, что я как бы был неуместным ребенком в семье, по крайней мере, в ожидании. У Бога был свой план. Я, когда читаю эти тексты, я понимаю, Господи, Ты не уничтожил или не позволил людям уничтожить в утробе матери моей для одной цели, чтобы избрать меня ко спасению. И все эти годы до дня встречи со Христом я понятия не имел, что я в чьей-то истории жизни руководим, храним и благословляем. Хотя я жил и ходил своими рельсами, своими тропами, своими путями. Подпрыгивайте от восторга. Радуйтесь и ликуйте, что Бог вас избрал. И смотрите, основание. По благодати. Это слово бьет все наповал. Это то, чтобы никто не хвалился, никто не гордился, никто не превозносился, никто не искал в себе никаких преимуществ. А, вот, ну, конечно же, Бог-то меня избрал, потому что я отличником в школе был. Или я там никогда в детстве ногти не грыз, никогда гигиену не нарушал, всегда был послушным, всегда был хорошим. Разумеется, Бог поэтому меня избрал. Ничего подобного. Ничего подобного. Павел обнуляет все человеческие возможности и говорит от утробы матери. Точно так же, как в утробе мамы Ревеки, Рахили были Иаков и Исав, помните? И Бог еще до того, когда они родились и сделали хорошее или плохое, Он говорит, вот этот будет в списке династии, через которого придет Мессия. И когда они стали взрослыми, мы видели жизнь этих людей. С точки зрения вот каких-то человеческих стандартов, ну и сам больше заслуживает расположения до определенного момента. А Яков подленький, нагленький, лукавенький, мягко говоря. Бог просто берет и его выбирает. Поэтому смотрите, вы оказались исключительно по Божьей благодати в его семье. Я не знаю, что вы думаете, о чем вы мечтаете, насколько близки ваши отношения с Богом. Но я знаю, что Он думает о вас и как Он вас ценит, своих детей. На ладонях своих написал ваше имя. И не ошибся в том, чтобы встретились ваши родители, и именно родились вы, и именно не умерли вы в роддоме, и не погибли в детстве, и дожили до определенного дня и момента, чтобы вам узнать славу Его. И Павел ликует. И он говорит, эта избирательная милость Бога основана на Его благодати. Если вы знаете историю жизни Павла, то он не был пьяницей. Он не был каким-нибудь хулиганом или таким людей, да, которому нужна была бы спасительная благодать с точки зрения нас. Такой несчастный человек. В третьей главе послания к филиппийцам он описывает, кем он был. Он показывает, что он из рода царского. Он потомок Саула. Он один из тех 600 оставшихся вениамитян, которые остались, да, он потомок их. И в честь первого царя Израиля назвали, дали ему имя Саул или Саул дословно. И он обрезан в восьмой день. И он из благородной семьи, его рано отдали в религиозную школу. И он говорит, я старался всю свою жизнь поступать по совести. Если меня научили вот так вот поклоняться Богу, я всегда так делал и делал это искренне. Но он кое-чего не понимал. Вот именно то, о чем сейчас он сам и пишет. Не понимал благодати Христа. Теперь мы возвращаемся к нашему отрывку. Благодать прощает человека. Или благодать милует человека. 13 стих. «Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован. Благодать – это больше, чем просто доброта к человеку, чтобы он физически жил, был здоров, счастлив, красив, богат, защищен, успешен. Благодать, она всегда нацелена на сердце грешного человека, чтобы спасти его и помиловать его. В этом-то суть формулировки или определения благодати. Это незаслуженное благорасположение к тем, кто заслуживает осуждения. И Павел это испытал на себе. И вы думаете, что легко ему было это понять? Вы знаете, вот эта фраза, которую Господь сказал, она является фундаментальной истиной, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поднимите руку или скажите, кто из вас просто так ходит в больницу, в поликлинику, к врачам, если вас ничего не беспокоит? Мы обходим все эти заведения дальше. А уж если что-то происходит с нами, самое первое, занимаемся самолечением. И уж тогда, когда ничего не помогает, тогда вызываем врачей или к ним обращаемся. Это логика. Вы думаете, Павел считал себя грешным человеком? Он не считал себя совершенным. До тех пор, пока благодать Христа не коснулась его сердца и не сняла эту маску самоправедности, Павел многих вещей не узнал. Посмотрите, Римлянам 3 глава, 23-24 стих. Этот же Павел, вот в эти местоимения он включает себя, когда говорит, потому что все согрешили. То есть мы все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром. И вот это снова слово, по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Он понимает, что когда мы родились, пришли в этот мир, я не буду останавливаться подробно на всех тонкостях богословия, первородного греха, но ему было дано откровение и понимание, что каждый пришедший в этот мир человечек унаследовал от своих родителей греховную сущность, греховную природу. Самое страшное в чем? Что все люди лишены славы Божьей. Понимаете, у нас нет мостика, который перекинул бы или перевел бы нас от нас к Богу. Мы ничего не можем предложить Богу. Все человечество, как и падшие ангелы, они обречены на умирание и на осуждение. И если в их жизнь не вмешается Божья благодать. Поэтому Павел и говорит, мы все лишены славы Божьей, но по благодати Божьей, по доброте Его, во Христе мы получили искупление. Посмотрите, как Павел себя описывает. Вот когда Бог снял с него покрывало или маску самоправедности, самодостаточности, я хочу на секундочку остановиться здесь. То, что я упоминал, титулы Павла, да, вот кем он был. Вы знаете, если бы его в любую церковь поместить, вот чтобы он пришел в одну церковь, чтобы он жил до сих пор, а в другую, в третью, четвертую, чтобы он везде хотя бы по одному разу побывал, то на его фоне заслуг никто бы из нас не причислил его к лику грешников. Вот никто не посмел бы. Потому что он был одним из благороднейших людей во многих сферах своей жизни. До одного определенного момента, пока Божья благодать не пришла в его жизнь. И тогда, когда он увидел эту Божью благодать в своей жизни, вот что он осознал, вот что он увидел падшим и греховным себя человеком. Вот что он о себе говорит. Я был хулитель. Я много смотрел оригинальные тексты относительно всех этих слов, перечитывал, смотрел разные лингвистические комментарии и словари, чтобы понять, что значит это слово. Вы знаете, это точно такое же слово, как мы находим в этой же главе, только 20 стих. Хулитель – это не просто тот, кто иногда матерился, когда молотком себе по пальцу ударил. Это не тот, когда у него осла украли, увезли, увели, да, вот и он в гневе вот что-то нехорошее сказал, какое-то там хульное слово, ругательное. А хулитель, дословно, тот, кто ругал Бога. Богохульник. Ниже Александра и Именея он предает сатане за богохульство, в то время, когда он сам когда-то таким был. Забегая наперед, Павел говорит, что я это делал по неведению, в неверии своем. А эти люди делают осознанно, прямо бунтуют против Бога. В чем было его богохульство? Вы помните, когда он эти вещи говорит, какой эпизод жизни своей он подчеркивает или напоминает? Именно тогда, когда он сопротивлялся Христу. Тогда, когда он преследовал верующих людей. Очень косвенно, но здесь сказано, я хулил Христа, который является Богом. Я сопротивлялся Ему. Я считал Его никем, который в то же самое время был абсолютно всем. Он для меня был никем. И богохульство заключалось в том, что, зная Писание, или, по крайней мере, который должен был знать Писание о пришествии Мессии, он это не воспринимал, а считал это ересью, каким-то злом, чем-то опасным для Израиля, что нужно было истребить. Вы знаете, что ожидало богохульника, хулителя Бога? В израильском народе, по закону Израиля, по закону Моисея. Смерть. Наверное, Павел думал бы, лучше бы я был наркоманом. Или еще кем-нибудь. Самый тяжелый грех и основа всех грехов – это неверие в Бога, это бунт против Него. Но это не просто был безобидный бунт в его сердце. Когда он жил, проснувшись, потянулся за бутылкой, выпил, ушел в прострацию какую-то, проспался снова, никому ничего не делает, он сидит дома, Нет. Он преследовал людей, которые верили в Иисуса Христа. Он говорит, я был гонителем. Я не сидел дома. Я был активным противником этого имени. Понимаете, насколько страшно быть врагом Бога? Открытым. Тем человеком, который просто перчатку Богу бросает вызовы и говорит, ну давай посмотрим. Он называет себя обидчиком. Ну, если говорить еще, даже у меня этот текст отмечен, когда он говорит, что он был богохульником, Деяния апостолов 26.11, там сказано, когда он рассказывает свое свидетельство. Кстати, при любой удобной возможности, только в книге Деяния апостолов Павел трижды рассказывает о том, как он уверовал. Обратите внимание, три раза. Почему? Потому что он не мог молчать об этой благодати, которая изменила его, которая перевернула всю его жизнь. И в посланиях, прямо или косвенно, он об этом говорит. Почему? Потому что не может молчать о той спасительной благодати, которая пришла в его жизнь. Но в Деяниях 26.11 он говорит, я не просто сам был хулителем и гонителем, но я принуждал еще верующих проклинать Христа. Вот это очень сильное слово, где Павел к себе применяет и говорит, что он был не просто богохульником, и гонителем, он был обидчиком. Ну, обидчик, я думаю, что не совсем слово, несущее правильную нагрузку в данном случае. Мы всегда понимаем, обидчик – это кто-то невоспитанный, да, может что-то не впопад ляпнуть, что-то сказать обидное, может быть, нечаянно, но это обидит нас. Слово, которое здесь использовано, близко к оригиналу, близко вот к сути, первоначальному значению, это садист. Садист – это тот человек, который со всей жестокостью, умышленно, изощренно причиняет боль другим и испытывает наслаждение. Когда он проклинал Христа и заставлял людей гнать или проклинать Христа, отрекаться, когда он врывался в синагоги, когда он влек людей в суды, он испытывал при этом наслаждение. Эти люди, которые были с Павлом, возможно, били этих людей, может быть, он сам занимался рукоприкладством, и он испытывал при этом наслаждение. Вот что он о себе говорит, кем он был. Но помилован, но обрел благодать. И он понимает, за все это, за всю эту тяжесть своего бунта против Бога, он должен был быть казнен и осужден. Вы понимаете благодать? Вы понимаете, почему Павел об этом говорит? Чтобы не аплодировали ему, чтобы не говорили, ну, конечно, Бог его избрал на апостольство и сделал его таким великим человеком, потому что он из благородной семьи. И он великий посвященный ученый, который готов был созидать Царствие Божие. Бог просто немножечко его перенаправил на другие рельсы. И он стал заниматься служением только в другом контексте. Павел бы не одобрил вот такой похвалы и не принял бы таких комплиментов. Вот что он о себе говорит. И это удар по законничеству, удар по всему тому, что люди могут приписывать себе. Он говорит, я был хулитель Бога. Я поднял свою руку на святость. Я поднял свою ногу против того, кто должен был сам меня раздавить. Я преследовал детей Божьих, гнал церковь Божью. И я был садистом. Я был оскорбителем всякой чистоты и всякой святости. Но теперь вы думаете, что, наверное, вы выше Павла. Если вначале вы думали, что вы не из царской семьи, не благородная, не ученая, не посвященная, то, ну да, конечно, это Павел. Когда слышите эти вещи, вы думаете, я никогда не проклинал Бога, не ругался против Него, не гнал церковь. И это все потому, что у вас не было такой возможности. Что внутри нас Бог не позволил раскрыть весь греховный потенциал того, что там, в этом маленьком желуде находится, которое не стало огромным дубом неверия, огромным деревом этой махиной такой, которая крушила бы все на своем пути. Это сорвавшийся с рельсов какой-то поезд или трамвай, или еще что-то, летящее в толпу людей. Бог просто удерживал. Но у нас это все есть. Точно такой же есть, как в фараоне. Точно такой же есть, как в Гитлере. Между нами и ими очень тоненькая грань, которая называется благодать, отделяющая нас от этих людей. И если бы Бог забрал даже общую благодать от нас, мы бы ужаснулись, как ужаснулся однажды Исаия, увидев свою порочность. Моисей, Амос, Петр, Мартин Лютер и многие другие люди из истории церкви, которых вы читали или слышали. Но, помилован, по благодати, незаслуженно, абсолютно незаслуженно, Бог принес мне мое спасение или свое спасение и прощение. И вы помните, насколько драматично это было? Я полагаю, что никто из апостолов, ни Матфей, ни Андрей, ни Петр, ни все вместе взятые, не смогли бы переспорить Павла за круглым столом, открыть Писание и сказать: «Павел, читай, как написано, принимай, как написано, и живи, как написано». Он бы заткнул их всех за пазуху. И я думаю, что эта беседа закончилась бы дракой какой-то. Павел просто их ненавидел. Он считал бы их предателями, которые отреклись от веры Авраама, Исаака, Иакова, которые попирают закон Моисеев, которые возвеличивают человека и говорят, что это Бог и Мессия. Он просто, его уши были закрыты. Поэтому Бог напрямую вмешался в его жизнь. Мне нравится Павел. Насколько в данном случае он смирен. Вы знаете, ему остается жизнь в данном случае не так уж много. Считанные месяцы и годы. А он живет первыми днями события. Он живет тем, что произошло однажды в его жизни. Спасение по благодати. И он так восхищен Христом, так восхищен его добротой, терпением и милостью, и благостью к нему, что он только об этом и хочет говорить. Потому что это самое радикальное событие в жизни любого человека, когда Бог посещает его жизнь, его сердце. Третье. Благодать определяет на служение Богу. Я пошел в данном случае в обратном порядке, потому что Павел еврей, мы не евреи, ему легко было мыслить вот так, а нам легче мыслить немножечко в другом направлении. Я 12 стих хочу, чтобы мы в обратном направлении просмотрели. Павел говорит об определении на служение Богу. Это благодать. Это благодать, кроме спасения, которое Бог ему принес. Смотрите, что Бог дальше делает. Давайте прочитаем весь этот стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». И вот с этой фразой «определив на служение» мы пойдем к началу 12 стиха. Вот это уже можно считать и называть благодать на благодать. Бог не просто спас этого человека, которого нужно было уничтожить. Он приблизил его к себе. И Он дал ему благодать. Благодать служения. В этот же самый день встречи Павел, когда услышал, что Христос к нему обращается и говорит: «Что ты гонишь меня, Павел? Что ты преследуешь?» Я понимаю, что не таким тоном он говорил, и не так это было все поверхностно. Павел был в страхе и трепете, да? Христос ему говорит: «Павел, еще один шаг, и я тебя проколю. Ты не можешь идти против копья, не можешь идти против рожна». Он говорит: «Господи, кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь». И тут же он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь ему говорит: «Иди в этот город, куда ты шел, только в другое место, встретишься с этим человеком, и тебе сказано будет, что делать». Павел говорит: «Бог определил меня на служение». И это благодать. Послушайте то, что он пишет в Ефесянам 3 глава 7 и 8 стих. Относительно благодати. Павел говорит: «Я сделался служителем по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана основа, смотрите, благодать это, благовествовать язычникам, неисследимое богатство Христово. Вы видите, как Он воспринимает свое служение? Снова по благодати. Спасение по благодати, служение по благодати. В чем здесь благодать? Я без тебя мог бы обойтись, Павел. По сути, Богу люди не нужны для того, чтобы достигнуть каких-то целей. Благодать в том, что Бог дает честь своему творению, искупленным людям, делать Его дело. Благодать также в том, что Бог поставил апостола Павла апостолом. Варнава не был апостолом. Аполлос не был апостолом. В широком смысле, с маленькой буквы, да, они были посланниками, они были апостолами. Но Павел был апостолом с большой буквы. Того, кто унижал Христа, он ставит его вот на такую вершину, ряд, в один ряд с 12 апостолами. Нам это сложно понять. А то, что понимали 12 апостолов, они это понимали буквально. Вот почему Павлу очень трудно было попасть в их команду. И нужен был посредник Варнава, который пришел и сказал, отвечаю за этого человека. Я видел и знаю его историю, как он обратился, это Божий человек. Представьте себе человека в нашем городе, который бы время от времени врывался бы на такие собрания, хватал бы проповедников, прилюдно бил, крушил бы всю аппаратуру, резал бы провода, разбивал бы стекла, и у него была бы власть городская, что ни одна жалоба, никакие претензии вообще не воспринимались бы. И все просто бы дежурили там, стояли, вот нету этого ненормального. Проведем собрание спокойно. О, идет! И все выключаем свет, да, прячемся и сидим тут, не знаю, просто разукрашиваем картинки библейские. И вдруг этот человек становится одним из этой группы людей. И Бог его возвеличивает не просто одним из, а руководителем всех этих людей. Вот это благодать. Так люди не поступают. Всякий, кто нас обижает, все равно остается дистанция на всю жизнь между обидчиком и тем, кого обижают. Даже если существует некий мир между этими людьми. Но то, что мы друг друга обижаем, это не то же самое, что человек обижает Бога. Единственное существо во Вселенной, которое никогда, ни в каких аспектах не заслуживает оскорбления, это Бог. Потому что Он всегда праведен, свят, милостив, добр, мудр. И все, что у Бога есть, невозможно с нашей точки зрения осудить его и тем более объявить его виновным в чем-то и оскорблять. Павел это делал в адрес Бога. И вместо заслуженного наказания Бог дает ему и спасение, и дает ему служение. И служение апостола с большой буквы. И огромное количество дарований. И он говорит, я знаю, чем я занимаюсь. Он поставил меня апостолом язычников. И всегда вставляет по благодати, по благодати, по благодати. Бог дал ему по благодати написать больше всех посланий. Из руки врага. Посмотрите, как благодать врага превращает в своего друга, в своего сына, в своего ученика. Это Христос. И этого Бога невозможно придумать. И Он не из нашей системы мышления, не из нашей системы чувств. Поведение, что так мы можем поступать. Это мы должны этому учиться. Если вы спасены, Бог дал вам какое-то служение, принимайте это с радостью, с благодарностью. По одной простой причине. Он захотел это сделать. И Он не сделал нас апостолом Павлом. Павел в других посланиях, например, если вы захотите прочитать вот эти утонченные вещи, когда Павел где-то снимает какую-то спесь у некоторых людей и немножечко ободряет тех, кто в унынии, он говорит, по данной нам благодати, Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, чем должно думать, но думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил, по данной нам благодати. Опять Павел использует это слово. Римлянам 12 глава 3 стих. В 6 стихе он то же самое говорит. По данной нам благодати. У каждого из нас есть те или иные дарования. Имеешь ли дар пророчества? Пророчество по мере веры. Учителя, учительствуй, преподавай по мере веры. И он говорит, каждому из нас Бог дал эту меру, но по благодати. Спасение по благодати, избрание по благодати, прощение по благодати, служение по благодати. Посмотрите на 12 стих, серединку его. Это 4 наш пункт будет. Благодать доверяет служение человеку, служение Богу. Она не просто дает какое-то определенное служение, но в этом служении есть доверие. Павел здесь говорит, что он признал меня. Что? Признал меня верным. Признал меня верным. Вы можете вообще вот вникнуть в эту фразу? Для меня это просто высший пилотаж. Я очень часто думаю о своем служении. И очень критично к себе отношусь. Всегда. Я иногда думаю, Господи, не ошибся ли ты? Потому что делать дело Божье, Бога совершенного, Бога великого, Бога славного, внутри испорченной плоти несовершенного человека, это всегда опасно и рискованно. И что меня утешает? Когда я смотрю на ту команду апостолов, которую Христос избрал, Петр и многие другие, они не были, подобно Павлу, из рода священнического или царского. Простые рыбаки были. Помните? Помните, сколько раз Петр говорил быстрее, чем думает? Помните, сколько раз глупостей он делал в своей жизни? В Царстве Небесном. Одно из оснований, на одном из 12 ворот будет написано Петр, Матфей, Иоанн, Иаков. Люди, пропахшие рыбой, ничего не значащие в глазах этого мира. Ни стратеги, ни бывшие философы, самые простые люди. И Павел ставит себя в один ряд с ними и говорит, Бог признал меня верным. Вот что он пишет в 1 Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стих. Итак, каждый должен понимать нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Бог не ищет одаренных и способных. Бог не ищет сильных, Бог не ищет мудрых. Бог не ищет вот каких-то таких людей проворливых, да, которые способны были из трудной ситуации выкрутиться. Бог не ищет таких людей. Бог ищет из среды или из числа спасенных верных. У меня сразу перед моими глазами картинка. Это подобно перчатке, когда рука в нее входит, и лежащая, ничего не значащая, пустая перчатка вдруг начинает действовать. И она делает то, что делает рука в этой перчатке. И вот это вот несовершенное вдруг становится совершенным в руках совершенного. И достигает то, что нужно достигнуть. Еще один момент. 12 стих, теперь мы уже к началу его подошли. Это 5 пункт. Благодать дает способность человеку служить Богу. Я повторю. Сначала она призывает или определяет на служение благодать. Благодать доверяет человеку служение. И теперь благодать дает способность, или Павел говорит здесь, Благодарю Бога, давшего мне силу в служении. Я хочу сослаться на его еще одно высказывание, 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стих. Посмотрите, что Павел говорит о своем служении спустя годы. «Ибо я наименьший из апостолов, он никогда не возвеличивал себя. Он всегда скромно рассматривал свою персону. Я недостоин называться апостолом. Почему? Потому что гнал церковь Божью. И вот смотрите снова. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была пустая или тщетная, но я более всех их потрудился». И как будто бы Павел вознес себя. Он не говорит о преимуществе, а он говорит о количестве дел сделанных. Не о качестве, а о количестве дел. И он не возвеличивается. Смотрите, если бы здесь была точка, ну, можно было бы подумать, что Павел где-то себя превозносит. Не я, впрочем, снова, а благодать Божья, которая со мною. Вот апостол благодати. Он был избран по благодати, призван в служение по благодати, одарован Богом по благодати. Бог дал ему верность служить ему, зная, что этот человек будет делать то, что Бог его призвал делать. И здесь он говорит, он дал мне силу по благодати совершать служение. Ко всему сказанному я хочу дополнить. Бог смотрит на нас и нам доверяет свое служение. И нам кажется, что он рискует, что это служение может быть загублено. Или что мы на каком-то этапе опустим руки и скажем «все». Ничего подобного. Он с нами, он в нас, и благодать его силы помогает нам совершать это служение. Столько, сколько гнали и преследовали церковь, и в последнее столетие особенно этот уровень ненависти к церкви усилился. Почему она живет? Есть один ответ. Сила Божьей благодати среди церкви. Потому что сильнее Бога нет никого. Мудрее Бога нет никого. Его церковь будет жить. До самого дня его пришествия. Посмотрите, что Павел, я не буду ссылаться на те тексты, я просто перечислю, друзья, некоторые аспекты его жизни. Он о себе говорит, что это сокровище благодати Христа он носит в чем? В глиняном сосуде. Он признает со всей скромностью, что он хрупкий человек. И он описывает в послании к Коринфянам, сколько раз его били, помните? И вот этот глиняный сосуд уже покрылся трещинами. И он трещал полностью, еще чуть-чуть, и он лопнет. Он расколется на мелкие части. Сколько раз этот глиняный сосуд в воде плавал? Кораблекрушение. Как минимум 4 раза. Сколько раз, или какое количество раз он был голоден, испытывал жажду, наготу, презрение, оскорбление, ненависть, унижение, предательство. И он умер в одиночестве. И он говорит за несколько дней до своей казни. Все оставили меня. Тот, вокруг которого нужно было, чтобы окружали его люди, друзья, близкие, самые верные и преданные. Он говорит, я один остался. Он говорит, но я не один. Господь явился мне и подкрепил меня и сказал, Павел, не бойся, я с тобою. Вот поэтому он мог сказать, я завершил эту дистанцию. Я прошел этот путь. И веру сохранил. И вот теперь готовится мне венец. Почему он был способен пройти это? Он здесь говорит. Бог дал мне силу. Он дал мне силу. Потому что на своих хрупких плечах я не выдержал бы это. Я не выдержал бы оскорбления, предательства. Я не выдержал бы абсолютно все то, что я мог пройти через всю эту житейскую дистанцию. Это его благодать. Я хочу, друзья, подчеркнуть снова и снова. Благополучие в жизни христианина ничего не говорит о его качествах личности, как верного, преданного, стойкого и движущего благодати человека. Ничего. А вот именно то, что жил, в каких условиях Павел, в скорбях и во всех тех вещах, которых я перечислил, это говорит кое-что о человеке. И глядя на него, можно сказать, да, Бог с ним. И это благодать. Посмотрите, Христос не просто пришел в этот мир указать путь к спасению. Он и есть спасение. И когда Он приходит в жизнь человека, смотрите, что происходит с ним. Я удивляюсь христианам, которые сидят и ничего не делают. Или 15-20 лет церковь говорит, а я не знаю, какой у меня духовный дар. Бог мне не явился, Бог мне не сказал, Бог меня не призвал, Бог мне ничего. Я не знаю. Наверное, Богу достаточно того, что я просто хожу в церковь и перестал делать то, что я делал раньше. Возможно, вы очень слабо понимаете благодать, если вообще понимаете ее. Потому что эта благодать, она не оставляет человека в покое. 14 стих. Это 6 у нас пункт. Благодать преображает характер человека. Давайте мы прочитаем этот стих. Это единственное слово в этом отрывке, вокруг которого вращается вообще вся тематика. И вот это слово «благодать» находим как раз в этом тексте. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне». Смотрите, что Павел говорит. «Обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе». Благодать не просто спасает человека от смерти и дает ему что-то делать. Благодать изменяет человека, и Павел говорит об этом. Благодать Христа, которая пришла в мою жизнь, она не просто чуть-чуть приоткрылась, но она явилась обильно. С чем? С верой и любовью. Я посмотрел некоторые тексты, их огромное количество. Кстати, из Павла риторики, из его посланий, я просто один из них хочу вам привести в качестве примера, вот это вот словосочетание «любовь и вера» или «вера и любовь». Послание Филимону, 5 стих. И он очень много эту комбинацию использует в послании к филиппийцам, колоссянам, к фессалоникийцам. И вот здесь этот один из отрывков Павел говорит, смотрите, «слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Понимаете, что делает благодать, преобразовывая характер человека? Она вызывает у человека любовь к своему Господу, веру к своему Господу и любовь к людям. Это снова удар по религии. Если то, что здесь сказано, вам непонятно и чуждо, и вы не практикуете, возможно, вы не познали благодать. Или, возможно, вы не дали ей торжествовать в вашем сердце. Но она всегда несет в себе эту силу, эту красоту. Мы радуемся спасению, мы исполнены чести, что Бог дает служение, доверяет, дает силу, дает мудрость, дает дарование, дает определенное направление в служение. Но без веры и любви все это не имеет никакого смысла. Оно настолько тесно связано между собой, как звенья одной цепи, которые неразрывно должны вот создать эту красоту ожерелья или чего-то такого, какой-то целостной картинки. И Павел говорит, благодать Господа Иисуса Христа открылась во мне обильно. Апостол благодати, он лично ее пережил. Она помогала ему служить, и она помогала ему являть любовь ко Христу и к Церкви. 7. 15-16 стих. Благодать являет в человеке пример необъятной Божьей любви. Благодать являет в человеке пример необъятной Божьей любви. Я читаю 2 этих стиха. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир». Смотрите, спасти грешников, из которых я первый. Но для того я помилован, Павел понимает цель, почему Бог его помиловал и простил. Чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Ага. Не просто спасся, через недельку умер, и потом дожидаешься дня твоего воскресения. А у Бога был замысел. И не только к Павлу, ко многим из нас. Я уже упоминал, тот человек, который бы приходил в нашем контексте и гнал церковь, и разрушался, и не позволял прославлять Иисуса Христа, потом обратился бы и уверовал. Вы знаете, какой бы был резонанс в обществе? Если Бог спас такого человека и обратил, и лично своей силой изменил его жизнь, то ж из таких грешников Бог может спасти первого грешника, может спасти второго грешника. Вот это вот слово, которое Павел использует, что «я первый из грешников». Я не думаю, что он ставил себя перед Адамом. Я не думаю, что он возвеличивал себя из всяких великих грешников, но, скорее всего, он говорил о себе с точки зрения яркости того, что в его период было, да, вот из того контраста, который он испытал в своей жизни. Возможно, это слово буквально значит первый, но, возможно, великий или особый грешник, или значимый грешник. Не из числа рядовых, обычных, среднестатистических грешников. И он называет себя первым грешником. Греческий язык помогает кое-что увидеть еще здесь. Когда он говорит, из которых я первый. В английском языке грамматическая конструкция похожа в данном случае, как в греческом языке. У нас это упущено. Он говорит в настоящем времени, я есть грешник. Я до сих пор таковым являюсь. Я был, Бог помиловал меня, поставил на служение, дал мне честь быть верным Ему, дал мне силу, дал мне способность. Спасший меня, Бог через меня являет огромную свою благодать, что спасает таких, как я, который по-прежнему остается глиняным сосудом, совсем испорченным своим естеством, являет свою благодать. Не знаю, как ваша жизнь, но в своей жизни замечал такие моменты из того круга общения, которые знали меня, кем я был. Мои одноклассники, люди с моего двора, которые видели, когда я рос, сколько в жизни своей я сделал таких вещей, ну уж которые точно можно было сказать, это парень грешник. И когда увидели мою преображенную жизнь, было несколько реакций. Либо он сошел с ума, либо он притворяется, либо на самом деле Бог его изменил. Но большинство все-таки склонялись к тому, что Бог меня изменил. То, что сошел с ума, это я согласен. Потому что я жил одним умом, превратным умом, греховным умом. И Бог снял меня с этих рельс, с этого превратного ума, и дал мне новый ум. Мне нравится эта фраза «сошел с ума». На нашей последней группе была возможность немножечко делиться тем, как я уверовал, и так рассказывали немножечко о себе. Вы знаете, я снова испытал эту радость. Радость от того переживания, что Бог меня нашел. Того, кто не искал. Я не хочу сейчас об этом говорить долго и останавливаться. Посмотрите, благодать является в спасенном человеке обилие или безграничную, неописуемую Божью любовь к человеку. Тогда, когда мы видим в нем преображенную жизнь, или когда вас увидят, люди скажут, я хочу такого Бога узнать. Возможно, подумают. Павел говорит, чтобы через меня многие, которые должны веровать, понимали, если такого человека, богохульника, преступника, оскорбителя, Бог спас, Он может спасти и меня. И последнее, восьмое. 17 стих, реакция на благодать. Давайте прочитаем. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь, слава во веки веков. Аминь. Посмотрите, как Павел начинает этот отрывок. Благодарю Бога моего. Я специально вначале не акцентировал внимание на этом. И чем заканчивается этот отрывок? Прославлением Бога. Все, что посередине, Павел рассказывает, как благодать его достигла. Теперь вопрос. Вы понимаете, что двигало Павлом в служении? Он не был роботом. Он не был в иллюстрации этой, она несовершенная, просто перчаткой безжизненной. Он не был чем-то таким, что его взяли и водили, как кукловоды, да, и он выполнял в этой стороне то, что ему сказали, в этой стороне то, что ему сказали. Он говорит, я благодарю Бога, я живой, и у меня есть мозги, у меня есть совесть, у меня есть воля, у меня есть все чувства, я понимаю, кто такой Бог и что Он сделал для меня. Поэтому, что я могу ему сделать? Да, я не могу ему ничего дать. Единственное, я могу отдать ему свое сердце, и поэтому я его благодарю. И знак моей благодарности, я посвящаю себя на все дни моей жизни. Что бы со мной ни было, что бы он на моем пути жизненном не посылал. Кстати, у него не было семьи, не было детей. Он не находил радость в растущих внуках. Он не возвращался побитый домой, да, и когда в окружении детишки, о, папа пришел, и он вот это вот боль или скорбь, предательство или одиночество скрашивал. Нет, нет. И он понимал, что это не главное в жизни. Он говорит, я благодарю Бога. Это движущая моя сила. Это то, что мотивирует меня. Это единственное, что мой мозг понимает и что я могу ему отдать. И он понимал, что он не может сделать совершеннее Бога проповедь. Провозгласить так, чтобы в Афинах все покаялись. Рим пал к ногам Христа. Чтобы все его уважали, чтобы церковь была возвеличена. Он по крупицам делал все то, что, может быть, с человеческой точки зрения казалось бессмысленным, пустым, обреченным. Он говорит, мне не важно, я благодарю Бога моего, который по благодати своей спас меня, избрал меня, поставил на служение, и Ему одному слава во веки веков. И дальше последующие стихи он предает сатане тех людей, которые по-другому мыслят и разрушают церковь, которые попирают благодать, которые останавливают жизнь церкви, который, возможно, возвеличивает себя путем родословия, путем значимости. Я не хочу тоже на этом долго останавливаться, но посмотрите на самого Павла. Вот его движущая сила. Почему Павел был таким, каким он был? Потому что благодать его преобразила. И его откликом была благодарность Богу и поклонение Ему. Заканчивая это размышление, я хочу привести еще один отрывок апостола Павла, когда он уже не о себе пишет, а обращается к верующим людям. 2 Коринфянам 4:15. Запомните этот стих. Подчеркните его маркером или обведите его где-то так, чтобы закладочку положите. Пусть это будет одним из ключевых стихов вашей христианской жизни, одним из камешков того созидания внутреннего человека, которое Бог будет делать в вашей жизни. Это то же самое, что Павел говорил о себе. Смотрите, ибо все для вас, я бы сюда добавил курсивом, все для вас от Бога. Все, в чем вы нуждаетесь, Бог дал уже, все для вас, чтобы обилие, снова это слово, благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью. Вот что должна благодать с нами делать. Все для нас. Но это настолько все по благодати Божией, чтобы в нас это производило благодарность во славу Божью. Многие христиане живут категориями «я делаю, потому что надо». А Павел по благодати «я делаю, потому что люблю». Потому что я делаю это ради личности, живущей во мне Духом Святым. Видите разницу? Это меняет абсолютно образ жизни, друзья. Если мы в собрание приносим свои тела, а мои мысли где-то блуждают вокруг чего-то или вокруг кого-то, зачем это надо? Я не вижу, что под черепной коробкой происходит и здесь, под одеждой. Никто из людей не может заглянуть. Бог видит. Поэтому, когда нашей жизни движут правила, обряды, традиции, законы какие-то, все это пусто, все это бесполезно, цинично и даже оскорбительно в адрес Бога. Но тогда, когда мной движет личность, я здесь, потому что я люблю Его, я благодарен Ему, я хочу славить Его, поклоняться Ему, жизнь наша обогащается. Тогда мы вместе с апостолом Павлом скажем, в конце своей жизни, на нашем Олимпе, на нашем Эвересте, на наших высотах, которые Бог нас возведет, глядя на пройденную жизнь через множество трудностей, течение совершил, веру сохранил. И теперь даруется мне венец правды. Бог благодати теперь станет моим достоянием. Я увижу Его. Я стану обладателем самого великого счастья, которое возможно было только приобрести. Вот что такое благодать практическая. Ее нужно принять, ей нужно жить и хранить. Пусть Господь благословит каждого из вас, друзья. Пусть это слово коснется и вашего разума, и вашего сердца, и вашей воли. Те, кто не уверовал, пусть это слово сокрушит вас, чтобы вы осознали, что вы нуждаетесь в спасительной благодати и в том славном Христе, воплощенной благодати, который был явлен через простых грешник людей, но подарен нам Богом, как наивысшее сокровище для наших глиняных сосудов. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Бог славы, величия, милости и всякой благодати, благодарим Тебя за Иисуса Христа, за благодать воплощенную, за благодать, которая пришла в жизнь людей. Мы благодарим Тебя, Господь, что многих из нас Ты коснулся своей благодатью, избрал нас, простил, помиловал, подарил нам служение, дал нам силу служить, дал нам милость и верность служить Тебе, преобразил наши сердца, наш характер. Даруешь нам, Господи, свидетельствовать о преображенной жизни из Твоей руки, из Твоей благодати, для того, чтобы мы были бесконечно благодарны Тебе, всегда поклонялись и славили Тебя, как индивидуально, так и в наших семьях, так и всей Церковью. Благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя, Господи, за апостола Павла и многих других людей, где в Писании так подробно, так много, так обильно открыто нам, как действовала благодать Твоя в жизни этих простых людей. Славим Тебя, величаем и поклоняемся, что Твоя благодать коснулась и нас. Пусть это слово будет сладостным в нашем разуме, в наших устах, в нашей жизни, чтобы мы правильно ее понимали и правильно ее принимали. Тебе, единому Богу, всякой благодати, милости и любви, честь, слава и хвала во имя Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Аминь.